Радіо Свобода. В ефірі російський час поверх бар'єрів. У мікрофона Марина Тимашева. В первой части программы Томас Венцлова о Чеславе Милоше и книга «Становление и первоначальное расселение рода Хомо». Во второй части передачи драматические спектакли на международном фестивале имени Чехова. В этом году мир отмечает столетний юбилей великого польского поэта Чеслава Милоша. Известный литовский поэт Томас Венцлова выступал в музее Анны Ахматовой и рассказывал об истории своего знакомства с Милошем. Слово Татьяне Вольцкой.
Конечно, ничто не мешает взять и прочесть биографию великого человека. Как всякий текст, она состоит из знаков и пустот между ними, и эти пустоты иногда бывают главными, потому что в них, кроме прочего, умещается живой эфир общения между людьми, так часто улетучивающийся даже с лучших страниц. В рассказах очевидцев и участников событий он живет дольше, говорит поэт Томас Венцлова.
Мой отец покойный, который был, в общем, советским писателем, а до войны левым писателем, впрочем, левым тогда был и Милош. Они были знакомы с одними и теми же людьми, оба. Милош был в Польше, отец мой был в Каунасе, то есть в Литве. Они друг о друге знали. И у отца были стихи Милоша в литовском переводе. Имя это мне было не чуждо, хотя оно было строго запретным, как имя беженца, эмигранта, врага народа, ну, примерно как в России имя Мережковского или Ходосевича. А потом я получил книгу Милоша, прозы его, «Родная Европа». Замечательная совершенно книга, в основном о Литве и Вильнюсе. Вот эта книга попала в Вильнюс поразительным путем. Ее прислали в письмах из Парижа отдельными листами. Полтора года пересылали, причем на разные адреса. Я совсем недавно узнал, кто этим занимался. Некая Она Шимайте. Она была вильнюсская библиотекарша в Вильнюсском университете, литовка. И когда устроили гетто в Литве, то она занялась спасением еврейских детей. Она заявила, что у многих еврейских студентов гетто находятся книги, взятые ими из библиотеки Вильнюсского университета. Эти книги надо вернуть в университет. Она шла туда с большими мешками, с специальным пропуском и выносила книги. На самом деле она выносила не книги, а еврейских детей, в том числе, например, известнейшего сейчас режиссера Каму Гинкаса. Она вынесла. После чего ее, конечно, все-таки забрала гестапо. Ее пытали, ее приговорили к смертной казни. Потом она все-таки оказалась в каком-то лагере, где ее освободили французы. Она уже решила в Литву не возвращаться, стала в Париже. Вот она своим знакомым в Вильнюсе и Каунасе, которых было много, и пересылала эти листы. Эти листы потом сшили, сделали из этого книжку. На книжку наложили какую-то невинную совершенно обложку, мичуринская генетика или что-то в этом роде. Это, кстати, были уже после сталинские времена, так что, скорее всего, далеко не каждое письмо проверяли. Я взял эту книжку, мне дали ее на один день и пошел на берег реки Нерис в Вильнюсе. Читаю. И вдруг дохожу до места, где в Вильнюс ходят советские танки. В 40-м году. Молодой еще Милош вышел из кафе, дошел до набережной реки, сел на скамейку и стал смотреть. Напротив была электростанция. Рыбаки ловят рыбу. Кто-то катается на байдарке. Он на все это смотрит и думает: боже мой, все эти люди, все эти пейзажи брошены в жернова истории, которые их совершенно безжалостно перемелят. И я тут оторвался от книги, поднял глаза и увидел, что я сижу, вероятно, на той же скамейке. Напротив меня была электростанция. Были рыбаки с удочками, кто-то плыл на байдарке. Да, он пишет, что из поверхности реки в глаза бил какой-то дух безнадежности. Я подумал, а вот я тут сижу, и у меня это дух надежды. Причем надежда основывается не только на том, что все это все-таки в какой-то мере сохранилось, но еще и на том, что эта книга попала сюда, и что я на той же лавочке литератор другого поколения это все читает. То есть не распала связь времен, она как-то восстанавливается. Я поехал в Польшу. Я успел прочесть там книгу стихов Милоша, которая называлась «Дневной свет». Одна из лучших книг в мировой поэзии.
Из статьи Томаса Венцловы «Чеслав Милош. Отчаяние и благодать». Через полосицы культур их пересечения и сращивания, их непроницаемость, их несходные ритмы многому учат. Милошу они прежде всего дали чувство дистанции, столь необходимое для поэта в наши дни. Пространственное соположение цивилизаций позволило живо ощутить их относительность во времени. Цивилизации, как известно, знают, что они смертны. Для жителей Восточной Европы эта фраза Валерии далеко не фраза, но одновременно цивилизации, точнее культуры, обладают силой выживания и возрождения, о которой сами нередко не знают. Дело за тем, чтобы писать поэзию, адекватную и катастрофам, уничтожающим культуры, и этой поразительной силе выживания культур. Томас Венслова продолжает.
Я вернулся в Советский Союз, сначала в Литву, потом был и здесь, в Питере. И тут Иосиф Бродский собрался эмигрировать. И мы сидели в ресторане. Бродский меня спросил, кто, по-твоему, сейчас лучший польский поэт? Потому что, по-моему, Збигнєв Гербер. Я говорю, надо помнить, что есть еще Милош. Ну, а кто такой Милош? Я объяснила. На что Бродский говорит, а на кого он похож? Я говорю, ну, каждый крупный поэт похож на самого себя. Но, может быть, слегка на Одена и слегка на тебя. На что Бродский сказал, ну если так, то это хороший поэт. Бродский выехал на Запад, почти сразу он получил от Милоша письмо. Он сказал, что это самое важное письмо в моей жизни. Вот вы, Иосиф, сейчас в эмиграции, я понимаю, как вам тяжело. Я сам все это прошел. Вы думаете, что вы не сможете писать и затеряетесь, погибнете как поэт, как личность. Это бывает. Но если это бывает, то значит, вы вот столько-то и стоили. Но если вы стоите чего-то больше, то вы можете быть поэтом и на родной почве, и вне родной почвы. Они познакомились, они подружились. Сейчас издана книга Ирены Грузинской «Гросс». Она есть по-польски, по-английски, хорошо бы ее издать и по-русски. К этой книге я даже написал краткое предисловие. Часто говорят, что вот была дружба Пушкина и Мицкевича. Поначалу была, но после польского восстания 30-го года они сильно поссорились, как известно. Так вот, у Милоша и Броска было иначе. Они как бы повторили это в 20 веке, но уже на другом уровне, и они уже не сомневались, что Польша должна быть свободной. Милош был поэтом слова «да», а Бродский был поэтом слова «нет». То есть Милош, как Мицкевич и как Пастернак, например, он принимал мир. Бродский мир не принимал. Он был вроде Цветаевой. Пора, пора, пора Тверцу вернуть билет. И они как-то друг друга в этом дополняли. Бродский, когда он выехал, они мне оба очень помогли. Я загорелся желанием эмигрировать. А Милош всю жизнь интересовался, что же происходит в Литве. А Бродский кое-что об этом знал, потому что он в Вильнюсе бывал. Милош его спросил при первой же чуть ли не их встрече, знаешь ли ты каких-нибудь поэтов в Вильнюсе? Тот говорит, знаю, Томаса Венслову. Милош заинтересовался, он немного знал язык. Ну, еще с помощью каких-то друзей-лингвистов он совсем разобрался в тексте, и он перевел один мой стишок. Напечатал его в журнале «Культура». А журнал «Культура» — это был главный польский журнал всех времен. Он издавался в Париже. И то, что Польша освободилась, это в очень большой степени заслуга культуры. Она проникала в Польшу и воспитывала тамошнюю интеллигенцию и тамошний политический класс. И вдруг мне пишет мой знакомый профессор Ян Блонский из Кракова. «Дорогой Томас, я прочел твой стишок в переводе великого поэта. Я ему сразу отписал. Меня интересует, где это напечатано. Подозреваю, что в одном культурном городе». Это имеется в виду Париж и культура. Ну, Блонский понял намек и ответил, да, это в культурном городе. А потом, когда я уже стал бороться за право на выезд, это было сложно и даже, я бы сказал, небезопасно, наверное, в те времена, и Милош и Бродский подняли некую кампанию, связанную с моей скромной особой, и это, несомненно, помогло. Меня не посадили, а все-таки выкинули за пределы Советского Союза, поначалу даже советским паспортом, который уже потом отобрали через полгода за поведение, несовместимое со званием советского гражданина. Но я был девятый такой. Первый, кого, значит, так наказали, был Троцкий. У него отобрали советское гражданство. Второй была Светлана Лилуева. Потом кто-то еще, потом Солженицын, потом еще несколько, потом я. А потом он, как мы шутили, уже всякая мелюзга, вроде Ростроповича, Аксенова, Любимова и так далее. Мы называли это космонавты. Аллилуев – это Лайка. Потом кто-то другой – это Белка и Стрелка. А Солженицын – это Гагарин. И когда я оказался на Западе, я с Милошем имел честь познакомиться. И то, что я получил на Западе работу и не пропал, это в основном благодаря Милошу, а также Бродскому.
О Чеславе Милоше, Иосифе Бродском и о себе рассказывал поэт Томас Венцлова. А слушала его Татьяна Вольская. В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева.